Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. На лентах сейчас сообщают, что Российская Федерация ожидает от Британии объяснений о дальнейших действиях по делу Скрипаля. Об этом рассказывает Рябков, средства массовой информации. Ну и корабли Черноморского флота получат новые ракеты для уничтожения подлодок. Это уже докладывает Ростех. Начнем с дипломатического протокола. Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с очередной победой на президентских выборах. Он также отказался приезжать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом заявил в эфире польской радиостанции глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский. Президент не считает, что сейчас подходящее время для поздравлений, заявил Щерский, напомнив, что пока не оглашены даже официальные итоги выборов. Немного забавно, когда некоторые пытаются поздравить еще до того, как будут официально объявлены и утверждены результаты выборов, добавил он. Ну и в продолжении темы. Правительство Исландии может отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года вслед за Великобританией. Об этом сообщает агентство ТАСС. Когда так много глаз приковано к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы все еще обсуждаем, цитирует министра иностранных дел Исландии Гурдлейгур Тордерсона, местное информационное агентство. Ну и ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино пообещал проблемы всем желающим испортить чемпионат мира в России. Сейчас с нами на связи Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Несколько моментов. Вообще существует ли какой-то протокол дипломатический по поводу поздравлений, не поздравлений с выборами?
Ну, существует практика, скорее так можно назвать. Она заключается в том, что чем дружественные отношения между странами, тем быстрее следует реакция. Она может быть разной в виде телефонного звонка, в виде телеграммы, в виде каких-то выступлений, может быть, приветственных. Но иногда задерживается на какое-то количество времени, когда лидер не хочет подчеркнуть, что какие-то слишком близкие такие отношения, что мы в некоторых случаях имеем сегодня.
А когда подчеркивается, что да, я звонил Владимиру Путину, как сделал Эммануэль Макрон, но при этом не поздравлял Владимира Путина, это подчеркивается сознательно. В Польше подчеркивают, что нет, мы поздравления направлять не будем. В Вашингтоне подчеркивают, что нет, мы поздравлять не будем. А это как трактуется?
Ну, вы знаете, вот в отношении трактовки я внимательно ознакомился и с заявлениями, и с тем, как они интерпретируются в печати, в частности, в нашей. Мне кажется, все-таки немножко превалирует такая линия на некоторую излишнюю драматизацию событий. Ну, если взять, например, поляков. Ну, Щерский о чем сказал? Они выбрали момент для официальной передачи поздравления, инаугурации, то есть где-то 7 мая. Это один из возможных вариантов. Но это о чем говорит? О том, что дружественными наши отношения вряд ли можно признать, и что они вот такой вот выбрали вариант реагирования. Достаточно прохладно, но не более чем. В принципе, такой вариант, он в рамки международной вежливости и дипломатического протокола по минимуму укладывается. Ну и в ряд других тоже вот месседжи, которые мы получили от зарубежных стран, тут излишне тоже драматизировать раньше времени не надо. Сейчас можно говорить о том, кто поспешил нас поздравить для того, чтобы подчеркнуть теплоту отношения Владимира Владимировича Путину и к Российской Федерации. Это да.
То давайте я тогда перечислю. То есть, да, вот смотрите, да, председатель КНР, да, Си Цзиньпинь, премьер-министр, да, Индии, премьер-министр Японии, премьер-министр Венгрии, президент Федеративной Республики Германии, в отличие от Ангелы Меркель, президент Италии, президент Франции, президент Турции, ну, Эммануэль Макрон звонил, но подчеркивал, что он не поздравлял. Ну и ряд других государственных деятелей. То есть вот если говорить про вот этот список, то это те страны, которые хотели подчеркнуть, что да, они хотят налаживать взаимоотношения с Российской Федерацией.
Ну, тут список, он очень такой различный. Тут и те, кто хотели бы подчеркнуть близость наших отношений, и те, кто хотели бы показать, что они заинтересованы, если какой-то сейчас момент у нас не самый удачный, в выправлении этих отношений. Но То, что вы зачитали, сам список, он достаточно характерный. В принципе, это ожидаемые страны, которые должны были бы именно таким образом на раннем этапе возможного поздравления прореагировать протокольным путем.
Ну, за исключением, наверное, Синдзо Абе, премьер-министра Японии. Вот здесь он как будто бы выбивается из этого общего списка.
Ну, почему? На ней, кстати говоря, у них такая чувствительная эта вот вещь восточная. Вежливость, дипломатическая вежливость. У нас бывали иногда очень сложные отношения, но обмен всякого рода дипломатическими посланиями продолжался в таком нормальном штатном режиме.
То есть, если мы сейчас просто наблюдаем за теми, кто спешит поздравить Владимира Путина и кто не спешит, то мы просто измеряем температуру наших отношений, не более того.
Не более того, да, не более того. Я думаю, что в той или иной интерпретации все, может быть, за исключением Украины, найдут путь для того, чтобы протокольно отреагировать и выразить то, что полагается в таких случаях в отношении избрания президента.
Ну, а теперь еще один момент, на который тоже сейчас обращают внимание. В Великобритании приняли решение не отправлять официальных делегаций на чемпионат мира по футболу. Их поддержали в этом поляки. Их в этом, возможно, еще поддержит Исландия. И этот список, скорее всего, будет еще дополняться и расширяться. А вот это с точки зрения дипломатии как трактуется?
Тоже тут ничего такого драматического нет. Просто очередной раз они хотят испортить как-то нам отношения. Дело это не новое. Я очень хорошо помню, как нарастала реакция такая прохладная, потом негативная в 80-м году, когда мы проводили Олимпиаду. То есть опыт определенный есть, но задним числом уже многие, кто отказались ехать, потом очень жалели.
То есть нуждаются ли подобные шаги в симметричных ответах? Вот что я еще и пытаюсь понять.
Нет, нет. Вот в том случае, если нет поздравлений, или оно, ну, условно говоря, приходит довольно поздно, просто мы, когда будем реагировать на национальный праздник или на какой-то другой такой оперативный повод, требующий реакции на самом высоком уровне, мы это учтем и должным образом отреагировать. Можно отреагировать немедленным таким звонком, а можно с дипломатической почтой, которая будет идти месяц, с нотой, послать поздравления с национальным праздником. Реакция может быть разная, и реакция на вот на реакцию тоже может последовать адекватные. Что произошло.
То есть, если в Америке День независимости 4 июля отмечают, 4 июля отправить телеграмму поздравительную, чтобы где-нибудь к августу она дошла.
А можно просто ноту отправить, и она будет потихоньку с дипломатической почты идти, а потом придет.
Да, ну и по поводу официальных...
Датирована она будет 4-м числом.
А официальных делегаций, которые не приезжают в Россию, вот здесь, опять же, дипломатический протокол как-то учитывает подобного рода моменты? То есть нужно ли здесь будет отвечать и, соответственно, не присылать наши делегации на какие-то форумы в те страны, которые будут бойкотировать на официальном уровне чемпионат мира по футболу? Или вот подобного рода акты не требуют ответа?
Я думаю, в каждом конкретном случае нужно исходить очень прагматично из наших интересов. Если проводится в той или иной стране, которая не должным образом себя сейчас ведет, какая-то международная встреча, ну и почему нам туда не направлять делегацию? И, в принципе, не мы инициировали. Другое дело, что если какие-то открыты уже такие недружественные акции, мы, не обязательно зеркально, но реагируем на них. Ну, в принципе... Я бы за основу здесь брал такую здоровую прагматичность, и еще очень важно не пойти на поводу тех, кто хотели бы от нас какой-то вот реакции ненужной, скажем, вот в газовой области, чтобы мы создали прецедент, чтобы кто-то нас когда-то мог упрекнуть, что по политическим мотивам мы не выполнили какие-то свои обязательства. Я вижу, сейчас некоторые наши обозреватели, они уже договариваются за того, что требуют немедленно каких-то мер в газовой сфере. Я думаю, что это такая эмоциональная и непродуманная реакция может быть. Тут надо такими долговременными нашими национальными интересами руководствоваться.
Ну, у меня последнее такое резюмирующее уточнение. Вообще все то, что сейчас происходит, включая различные заявления со стороны различных министерств иностранных дел Великобритании, это или не только Великобритания, укладывается пока в понятие дипломатического этикета или уже нет?
Ну, не полностью. Вот некоторые заявления английских высших должностных лиц, они, конечно, вот в этикет, в дипломатическую вежливость не укладываются. Я не беру даже существо, Но реакция такая, излишне эмоциональная, иногда очень наивная. И можно говорить о том, что вот планка привычная для нас, вот наших партнеров в западных странах, она резко упала. И приходится с этим в настоящее время как-то нам мириться, привыкать, что не очень приятно, конечно.
Спасибо. Это был Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, о дипломатическом протоколе, этикете, вообще всем том, что происходит. Напомню, Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с очередной победой на президентских выборах, по крайней мере, пока. Ну и плюс ко всему, Польша откажется в отправке в Российскую Федерацию официальной делегации на чемпионат мира по футболу, так же, как и Великобритания. К ним, возможно, еще присоединится Исландия и ряд других государств. Подчеркну, речь идет не о футбольных командах, они-то поедут, а только об официальных делегациях, которые могли бы быть на чемпионате мира, но решили не ехать. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К 2050 году почти 6 миллиардов человек по всему миру могут пострадать из-за нехватки водных ресурсов. Об этом сообщается в докладе Организации Объединенных Наций о воде. Пишет об этом издание «Коммерсант». Среди факторов риска исследователи называют, в частности, изменение климата, загрязнение водоемов. По мнению авторов доклада, наиболее эффективными и экономически выгодными мерами обеспечения населения качественной водой являются решения в природоохранной области. Речь идет, например, о восстановлении лесов и укреплении прибрежных полос. Сегодня около 3,5 миллиардов человек по всему миру потенциально могут пострадать от нехватки воды, а к 2050 году их численность возрастет почти до 6 миллиардов человек из-за изменения климата, увеличения спроса на этот ресурс и загрязнения водоемов. Об этом сообщается как раз в докладе Организации Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов, который был представлен накануне на ежегодном Всемирном водном форуме в Бразилии. Авторы доклада ожидают, что к этому времени население планеты вырастет до 10 миллиардов человек. То есть более половины жителей планеты Земля к 2050 году, по расчетам ООН, будут нуждаться в чистой пресной воде, ее будет не хватать. Сейчас с нами на связи Владимир Слевяк, сопредседатель Международной экологической группы «Экозащита». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, пункт первый. Вы разделяете опасения экологов из Организации Объединенных Наций? Или у вас какие-то иные наблюдения и сведения?
Нет, все верно. Действительно, вопрос с питьевой водой становится все более и более серьезным. И первая причина – это, конечно, изменение климата, в результате которого... Ну, скажем так, вот заметна тенденция к тому, что в тех местах на планете, где раньше было сухо, становится еще суше, а в тех местах, где и раньше воды было много, ее становится больше. Вот примерно такая тенденция.
Россию вы бы определили в зону риска, или мы входим в тот самый счастливый миллиард, которому будет хватать, ну, по крайней мере, пресной воды?
С одной стороны, нам вроде бы хватает, во всяком случае, теоретически. С другой стороны, если все будет продолжаться так, как это идет сейчас, то к середине века мы можем оказаться среди стран, у которых тоже будут кое-какие проблемы в этой области. России, конечно, легче, чем многим другим странам. У нас в озере Байкал четверть мировых запасов пресной воды, питьевой воды. Но, с другой стороны, у нас даже сейчас в разных регионах доступ к питьевой воде не равнозначный, очень разный. Есть регионы, где практически все источники питьевой воды загрязнены, как, например, в Кузбассе, где практически все отравлено из-за угольной промышленности. И нам, конечно, нужно думать о том, как внутри страны, скажем так, пытаться доставлять чистую воду в те места, где ее уже нет, потому что у нас уже есть регионы, где практически нет чистой воды.
Ну, а теперь самое интересное. О том, что главный ресурс, за который будут сражаться в будущем, это вода, говорили, ну, еще лет 10 назад. И сейчас как будто бы мы как раз вступаем в эту эпоху. Или пока говорить об этом рано, или ситуацию исправить еще можно, чтобы не доходить до крайности.
Ну, во-первых, действительно, всеми признано, это международный консенсус, что проблема с питьевой водой в мире есть. Она не проблема будущего, она уже проблема настоящего. И уже сегодня там как минимум 1 миллиард человек не имеет доступа к чистой питьевой воде. И если мы посмотрим на страны Азии и Африки, то там это уже очень большая проблема. К сожалению, она дальше будет только усугубляться. То есть, наверное, нужно говорить, что в России, в целом в Европе ситуация, конечно, получше. Но дальше все зависит от того, как мы будем относиться к нашим ресурсам воды. И здесь нужно сказать, что нам очень многое предстоит сделать для того, чтобы сохранить нашу питьевую воду, потому что, конечно, в первую очередь из-за промышленного загрязнения у нас чистой питьевой воды становится все меньше, и нам тоже нужно об этом думать. Так что, скажем так, это не такая ситуация, в которой мы можем просто почивать на лаврах и смотреть свысока на всех остальных. Проблемы действительно есть, над проблемой надо работать. От того, насколько удачно и успешно мы будем сегодня бороться с загрязнением водных ресурсов в стране, конечно же, зависит наше будущее в прямом смысле.
Ну, а можно ли уже сейчас задумываться о том, чтобы использовать воду как ресурс, как нефть? В конце концов, у нас сосед рядом Китай, который уже сейчас нуждается в той самой пресной воде. Ему не хватает. Об этом свидетельствуют и данные со спутников, да и вообще данные экологов. А поэтому, ну, не нужно ли задумываться о том, чтобы как организовывать, устраивать инфраструктуру для того, чтобы потом воду продавать так же, как и нефть?
Ну, давайте представим себе вот такое будущее, да, где какая-то торговля идет. Во-первых, нам же самим нужна вода. То есть мы же рискуем, если мы наладим какую-то огромную индустрию, мы же рискуем однажды оказаться сами без воды и просто распродать ее кому-то другому.
У нас Байкал.
Во-вторых, да, Байкал, там действительно очень много воды, но вы же, наверное, сами знаете, и вот в этих всех отчетах говорится о том, что население планеты в несколько раз увеличится на протяжении вот нынешнего века, да, то есть людям будет нужно все больше воды, и нам тоже будет все больше воды нужно. Кроме того, вот смотрите, сейчас в России есть регионы, где много чистой питьевой воды, есть регионы, где она практически вся загрязнена. Но вот пока мы же не видим какой-то межрегиональной торговли чистой питьевой водой. Поэтому, ну, конечно, большой вопрос, как в будущем все это сложится, но мне кажется, что вот такой ситуации, в которой какие-то страны будут напрямую вот зависимы и завязаны на Россию или на кого-то еще, как единственный источник чистой воды, я думаю, таких ситуаций, наверное, все-таки не будет, и скорее страны будут думать и инвестировать деньги в то, во-первых, чтобы не загрязнять ту питьевую воду, воду, которая у них сегодня есть. Во-вторых, будут придумывать новые методы очистки, будут, возможно, больше заниматься опреснением соленой воды. То есть, конечно, люди без воды жить не могут, они будут думать, как и где ее получить. Может быть, какая-то коммерческая торговля в больших масштабах и будет, но это вот можно только подождать и посмотреть. Честно говоря, просто очень трудно сказать.
То есть, пока вы в это не очень верите, что уже пора прокладывать трубопроводы для того, чтобы гнать пресную воду куда-нибудь, например, на восток. Пока вы бы не торопились.
Вы знаете, пока в это мало верится, потому что количество людей в мире, в частности в Азии и в Африке, у которых сегодня не хватает чистой питьевой воды, оно уже колоссальное. Это как минимум 1 миллиард, это больше даже 1 миллиарда человек. И вот мы пока не видим такой индустрии, возникновения такой индустрии, как снабжение вот этого 1 миллиарда людей водой откуда-то из какого-то конкретного источника, из какой-то конкретной страны. И я просто исхожу из того, что если уже эта проблема есть, а она есть уже какое-то время, она не вчера возникла, да, в Азии эта проблема давно, и она очень серьезна. Но, тем не менее, мы не видим, чтобы такая индустрия, по крайней мере, в каких-то огромных масштабах, там, с бесконечными 1 миллиардами долларов в обороте существовала. существовало бы. Вот это, честно говоря, внушает скепсис в отношении того, что вот такое развитие может происходить, хотя надо посмотреть, конечно.
Но, с другой стороны, представить себе еще лет 25 назад, что в магазинах будут целые полки уставлены водой в различных объемах, ну, тоже было, наверное, представить сложно.
Да, еще было очень сложно представить себе, что даже в крупных городах, где уделяется повышенное внимание, ну, в столице, там, да, в Санкт-Петербурге, уделяется действительно больше внимания, чем в остальных местах, наверное, и там чистоте воды, и экологическим вопросам, в силу того, что у больших городов просто больше денег, да, чем у маленьких. Сложно было бы 25 лет назад представить, что чуть ли не у каждого в доме будут фильтры для воды, что люди будут бояться пить воду из-под крана, считая, что в ней точно что-то не так. Это я к тому, что как бы не вышло так, что вот при том виде хозяйствования, который у нас сегодня принят в стране, мы сами к середине века окажемся, в общем-то, так, скажем так, с не очень-то большими запасами чистой питьевой воды. Потому что у нас-то у самих проблемы с водой, в общем, никуда не девались, они действительно большие.
Спасибо. Это был Владимир Сливяк, сопредседатель международной экологической группы «Экозащита». Ну и комментарии наших слушателей. Турки на Северный Кипр две нитки водопровода протянули по дну моря, пишет 281-й. Китайцы строят отели на берегу Байкала, полностью загрязнили Амур вокруг Москвы. На 200 километров отравлены все подземные источники. Пора бить в набат, пишет Антон. Ну и что еще? Вы видели, где живут эти 7 миллиардов людей, которые якобы сейчас составляют население Земли? Про эти 10 миллиардов, сдается мне, что это вранье. Сергей уверен, что ученые несколько привирают, когда дают цифру по количеству жителей планеты Земля. Ну и ограниченные, почему-то сразу предлагают ограничить рождаемость на Кавказе и в азиатских странах, африканских, арабских, это 190-й, полагаю, что таким образом решится проблема. Я напомню, что через ограничение рождаемости пытались решить проблему в Китае, но, например, если говорить о чистой питьевой воде, то там проблема усугубилась, и то, что там ограничили рождаемость, это их нисколько не спасло. Серьезные проблемы наблюдались нашими учеными вокруг Пекина, под Пекином, если хотите. Благодаря данным со спутников там удалось выяснить, что подземные источники воды там практически уже истощены, поэтому откуда Китай будет брать воду? Большой вопрос, вопрос открытый. Полагают, что будут использовать каким-то образом опресненную воду или будут использовать дождевую воду, которая на 70% в перспективе может обеспечить жителей необходимым объемом воды. В общем, проблема, казалось бы, берется из воздуха, ну, она буквально берется из воздуха, если говорить о каком-то конденсате, но она становится все актуальнее. Ну и мне просто интересен сейчас ваш взгляд, рассматриваете ли вы воду как такой стратегический ресурс, которым имеет смысл торговать в перспективе как нефтью, возможно, сейчас уже задумываются об этом. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, это наше будущее, будем продавать воду, как сегодня нефть, а то, может быть, и дороже. И это прекрасно, это 134, 21, 35. Нет, вы сторонник скорее того, чтобы эту воду сохранять, оберегать, очищать, никому не давать, то есть не использовать как коммерческий ресурс. Это 134, 21, 35. 36. 134, 21, 35. Вы полагаете, мы могли бы сейчас уже организовывать инфраструктуру для продажи питьевой воды? Это было бы правильно. 134, 21, 35. Нет. Оберегать, охранять, никому не давать. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну и несколько комментариев. Коротко. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Вы знаете, я думаю, что ни в коем случае никакой инфраструктуры создавать не надо. Дело все в том, что проблема нехватки питьевой воды очень остро скоро станет перед самой Россией. Озеро Байкал, о котором вы так много говорили сегодня в своем вот этом, значит, этой передаче, я хочу напомнить, ее уровень озера Байкал на 7 метров упал за очень короткий исторический период. Никто не может из учета сказать причину. Значит, очень много колодцев вокруг озера Байкал осушились. Вода уходит под литосферу. Наши ученые молчат тряпочку, никто не может сказать, почему это происходит. Поэтому по поводу продажи воды нужно очень-очень осторожно к этой теме подходить. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну и быстрый итог голосования. Только 2% наших слушателей рассматривают воду как коммерческий ресурс. 98% говорят, что лучше оберегать, не продавать. Ну, в общем, для себя как-то все это держать пока. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимальной разрешенной скорости автомобиля с 90 до 100-110 км в час. «Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км в час, а 100-110. Думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость – это важно», приводит пресс-служба комитета слова Москвичева. С нами на связи сейчас бывший глава ГАИ ГИБДД МВД России Владимир Федоров. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Александрович, насколько я понимаю мировую тенденцию, то там говорят о возможном снижении скорости для автомобилей. Сейчас Евгений Москвичев говорит о том, что в Российской Федерации необходимо повысить максимальную разрешенную скорость, ну, не на магистралях. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь отрицательно. Думаю, что господин Москвичев торопится. Действительно, скорость очень важна, но она важна и в плане сохранения человеческих жизней. Поэтому сначала надо строить дороги хорошие. Никто не запрещает господину Москвичеву, не надо вносить никаких законодательных инициатив, когда он был замминистра транспорта, предлагать на хороших дорогах устанавливать более высокую скорость с установкой знаков автомагистрали конкретной скорости. Это, так сказать, вполне приемлемо. А сегодня вносить повышение общего уровня скорости до 100-110, я считаю, это глубоко преждевременно.
Но все равно это похоже на определенное лукавство, потому что если просто поехать по Минке куда-нибудь в сторону Республики Беларусь и дальше, то вас везде будет встречать ограничение скорости 90-60 км в час, если мы говорим о населенных пунктах, но при этом все автомобилисты, если не камера, едут гораздо быстрее.
Ну, это уже второй вопрос, но в городах и населенных пунктах вообще-то вся Европа уже переходит на 50 км в час. Опять же, с целью безопасности движения. Или надо делать обходы населенных пунктов. И тогда скорость увеличится до 90. Поэтому вопросы скорости, они, конечно, должны абсолютно избирательно в каждом конкретном случае, по каждому конкретному направлению по дороге. Но общую скорость 90, я считаю, надо сохранять.
Ну, ее мало кто соблюдает, просто на это обращаю внимание. Вот та же Минка, если ну, на ней акцентировать ну, внимание,
ну, она... Я понимаю, не только Минка, но тем не менее, сегодня с помощью видеофиксации осадили все-таки довольно значительное количество автомобилистов. Согласитесь со мной.
Да, соглашусь, особенно в Москве.
Да, и не только в Москве. Ну, и результат есть все-таки, извините, но... Смертность на дорогах уменьшается, это неплохо.
И еще одна тонкость, опять же, если мы говорим об ограничениях, то у нас такая двойная мораль работает. С одной стороны, мы все знаем, что ограничение до 90 км в час, поэтому, но при этом прощаем автомобилистов до скорости 110 км в час. Так может быть, ну как-то совместить уже?
Ну это не двойная мораль, а надо, я считаю, что надо вернуться к старой норме, плюс 10. И эта норма проверена жизнью, плюс 10. Это несовершенство измерительной техники, вот и все.
То есть вы скорее сторонник снижения скоростных режимов, нежели увеличения скорости на дорогах?
Нет, я сторонник снижения скоростных режимов в городах и населенных пунктах до 50. Я давно этот вопрос поднимал, и когда работал в Совете Федерации. И я не сторонник повышения на магистралях вот безумного, огульного на всех магистралях страны. Я считаю, 90 должно оставаться.
Спасибо. Это был Владимир Федоров, бывший глава ГАИ ГИБДД МВД России, который не согласен с главой Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. Напомню, Москвичев выступает за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля с 90 до 100-110 км в час. Ну и сейчас, естественно, уже нужны будут суждения аудитории и устрою голосование. Вы скорее на стороне Москвичева, который предлагает увеличить максимально разрешенную скорость в Российской Федерации, тогда 134-21-35. Вам ближе суждение Владимира Федорова, который выступает скорее за снижение скорости на дорогах, особенно в городах, это 134-21-36. Еще раз, за Москвичева за увеличение скорости 134-21-35, за снижение скорости за Федорова 134-21-36. Наше голосование началось, суждения принимаются по телефону 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут, Одинцова. Вот меня просто интересует, у Федорова вы спросили, у пенсионера, он же на машине вообще не ездит, как он может разбираться в этих скоростях? Вы спросили у дальнобойщиков, у водителей.
Дальнобойщики едут, соблюдая скоростной режим.
Ну, так они все едут быстрее легковых автомобилей.
Нет.
Со скоростью 90-100 км в час.
Дальнобойщики зачастую, если вы особенно часто ездите по таким хорошим дорогам, вы обратите внимание, что вы едете-едете, потом раз воткнулись в дальнобойщика, потому что он едет со скоростью строго там где-нибудь 80-90 км в час и не километром больше. Все.
Правильно, потому что у него стоит аппарат, который фиксирует его скорость. А водители простые, которые едут без аппаратов, они едут с превышением. И у нас же разрешено на 20 км превышение скорости.
Так весь все вопрос в том, нужно кого пытаться прижучить? Тех, кто превышает эти скорости, или наоборот увеличить скорость, таким образом дать возможность людям спокойно ездить по дорогам?
Нет, вот надо увеличить скорость, вот эти плюс 20, на эти плюс 20 увеличить, а остальное штраф. Мы же все равно едем, нарушая скорость.
То есть ничего не менять, по сути?
Нет, 90, 110 поставить, 80, значит, 100 поставить скорость. Нет, чтобы не было плюс 20 вот этих вот.
Ну, люфт все равно нужно оставлять.
Со скоростью с разрешенной.
Люфт какой оставляем? 10 километров в час?
Ну, люфт, 5? Да, 5-10 километров.
Ей спасибо, принимается. Ну, то есть официально повысить где-нибудь на 10 км в час, оставить люфт еще километров 5 в час или 10 в час. Ну и тогда все нормально. То есть повысить, в любом случае повысить. Давайте еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Роман Красногорск. По поводу скорости, да, если можно?
Да, пожалуйста.
Почему-то никто не говорит, забыли, наверное, я не знаю почему, но каждый год умирает небольшой город, 30, 40 или 50 тысяч, статистика.
Ну там если по статистике повысим... 22 тысячи или 25 тысяч вот за прошлый год. Вот, да.
Если я помню, что да, тогда это раньше было 30-40.
Да, да.
Ну теперь с повышением скорости у нас будет два города умирать, так получается. То есть у нас теперь еще больше будет смертей.
Но об этом не говорят. С другой-то стороны, ну не соблюдают же все равно скоростной режим. То есть мы притормаживаем, когда видим камеру фото-видеофиксации. А дальше опять педаль в пол, погнали.
Совершенно верно вы говорите, безусловно. На выходе-то у нас 22 тысячи. Я полагаю, что с увеличением скорости будет только больше. Нельзя ли как бы остановиться на этом? Будут смерти, зачем они нужны?
Есть. Это... Спасибо. То есть за понижение скорее, для того, чтобы было безопаснее. Это, кстати, был аргумент Владимира Федорова, который говорил о том, что никто не отменял безопасность на дорогах, и поэтому, если мы хотим, чтобы было безопаснее, тогда нужно скорость снижать, а не повышать, как на этом настаивает Москвичев. А разве не с погрешностью фиксации 20 км в час связано? Нет. Просто у нас... есть, ну, уже считается нарушением скоростного режима превышение скорости на 10 км в час, но так как там какие-то совсем мизерные штрафы, то их и не выписывают. То есть вы нарушаете, но вас не штрафуют. Вот так это получается у нас пока в Российской Федерации. Плюс 10 поставите, люди поедут еще быстрее. Это пишет 284-й. Пусть тогда этот Федоров ездит как все, а не с мигалками и ксивой, требует 760-й. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот от лица все-таки дальнобойщиков все-таки хотел заступиться, с вашего позволения.
Пожалуйста.
Вот вы когда идете по трассе, и дальнобойщик вам в фарме, вот особенно вот на холмистой местности, моргает сзади. это не значит, что он хочет вас там согнать, понимаете, он идет груженный. У него, он идет на подъем, у него отбор мощности потом идет, если он притормозил, гигантский.
Заступили за дальнобойщиков?
В гору,
вообще не спорю.
Он поползет в гору и за собой пробку. Не надо думать, что он вас прогоняет там.
Смотрите, мы вот сейчас дальнобойщиков как таковых не обсуждали, нас интересует скорее скоростной режим. Вы за увеличение или снижение?
А скоростной режим? Надо как в Европе, там в некоторых странах. Ребят, хотите 130, пожалуйста, но учтите, что после 130 перестает действовать страховка. Вот я бы так сделал.
Спасибо, принимается. Андрей из Раушена пишет. Владимир, вопрос. А зачем этот люфт скорости? Почему, если ограничение скорости на знаке определенное, то можно ехать на 20 км в час больше? Нельзя ли обязать вообще не превышать обозначенную скорость, пишет Андрей. Можно, но поскольку оставляют определенный люфт, потому что ваш спидометр может не показывать точную скорость с точностью там, до 1 км в час, этот люфт и оставляют для того, чтобы была какая-то определенная погрешность прибора, как, кстати, измерителя скорости, так и вашего спидометра в автомобиле. Только для этого. В Российской же Федерации, еще раз напомню, вы официально нарушаете правила дорожного движения, даже учитывая погрешность, когда превышаете скорость на 10 км в час, но так как там мизерные штрафы предусмотрены, и такие штрафные санкции совсем несущественные, то вам как будто бы разрешается ехать быстрее на 20 км в час, и все этим, конечно же, пользуются. Ну и голосование сейчас уже, пожалуй, можно остановить. И получается следующий у нас результат. 36% наших слушателей скорее за увеличение скорости, то есть за позицию Евгения Москвичева. 64% наших слушателей за позицию Владимира Федорова. Это меня несколько удивляет, откровенно говоря, потому что я думал, что больше проголосуют любители как раз быстрой езды. Ну и последний звонок по этой теме. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Игорь. Любитель быстрой езды, но тем не менее поддерживаю главу бывшего департамента ГАИ. Все-таки правильно, на самом деле, у нас скорость, если разрешить, сейчас очень много, тем более летний период, мне кажется, будет высокая смертность. Дороги не приспособлены, за МКАДом точно.
Дороги не приспособлены, за МКАДом точно, поэтому повышать скоростной режим нет, нельзя, по крайней мере сейчас.
Ну это вот как он сказал, что если дорога соответствует уровню автомагистрали, да, можно и 130. Почему? Если всем требованиям соответствует дорога, пожалуйста, разрешайте в конкретном случае. А так обще для всех, давайте сейчас сделаем, давайте 150 сделаем, что машина у меня поедет. Ну, давайте, почему бы нет, посмотрим, что будет в качестве эксперимента.
Вот, тут вот просто воспроизведу вам один факт. Можно вот просто не брать Москву, а взять ту же самую Калужскую область. В Калужской области нет вообще ни одной дороги, где можно было бы ехать быстрее 90 км в час по правилам. Нету вообще ни одной. Хотя там через Калужскую область проходит та же Киевская трасса, Киевское шоссе. Хорошо сделано, все прекрасно, но так как там две полосы в одну сторону, две полосы в другую, разгоняться быстрее 90 км в час нет возможности. Справедливо?
Две полосы в одну, две в другую? Нет, несправедливо, конечно. Хорошая дорога, солнышко, хороший водитель, почему бы не поехать побыстрее?
Правила дорожного движения.
Ну вот я говорю, их нужно менять, но в отношении конкретных автомагистралей, конкретных автодорог, вот с учетом всей специфики, с учетом трафика, с учетом там пешеходных переходов. Если дорога не имеет пересечений, длинная, прямая, ровная, две полосы, ну глупо делать 60, потому что это сподвигнет всех остальных нарушать. Вольно-невольно будут ехать быстрее, как мы это все видим, все едут быстрее. Водители в большинстве опытные и выбирают сами скорость движения, исходя из... как правило, из качества дорожного покрытия и ситуации вот, в конкретном случае на дороге.
Да, спасибо. Потом ну, в протоколе, правда, пишут.
Мы не сделаем там ограничения, а так, чтобы хорошо, там, между крупными городами магистраль не меньше двух полос. Все, 110 делаем. Если одна полоса,
спасибо, меньше. Спасибо. Ну, а потом в протоколе для опытных водителей пишут, не учел погодные условия, не справился с управлением, допустил, ну и дальше перечисляют, что именно он допустил. Все опытные, понятно, но на всякий случай скорость сбрасывают, именно когда видят камеру фото-видеофиксации для того, чтобы штраф не пришел. Теперь едем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Проезд в общественном транспорте Парижа предложили сделать бесплатным. Проезд в общественном транспорте столицы Франции может стать бесплатным к 2020 году. Обсуждение этого вопроса власти Парижа намерены начать в начале лета. Детально изучить экономическую модель проекта поручено городскому совету. Автор идеи – мэр Парижа Анна Идальго. Она озабочена загрязнением городской среды, главную скрипку, в котором играют именно автомобили. Если идея будет проработана и поддержана, то ездить бесплатно в общественном транспорте столицы Франции смогут все желающие. Сейчас с нами на связи Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Владимирович, мы уже, насколько я помню, знаем один, как минимум, город, где бесплатно для своих, для местных жителей общественный транспорт. Это, если мне не изменяет память, или Таллин, или Рига. Вот сейчас боюсь соврать.
Таллин.
Вот сейчас Париж. Но у Парижа другая аргументация. У Таллина, насколько я помню, они были заинтересованы в том, чтобы регистрировались местные жители в Таллине и платили налоги. И поэтому они таким образом сделали для местных бесплатно общественный транспорт и увеличили собираемость тех самых налогов. В Париже из-за забот об окружающей среде. А вообще это тенденция или пока рано об этом говорить, как о тенденции?
Я думаю, что пока рано говорить, это скорее исключение из правил, чем тенденция. Действительно, здесь при применении подобных нововведений в первую очередь преследуются различные скрытые мотивы, как это было в Таллине по легализации там населения, более четкого учета наличного населения, то в Париже здесь, скорее всего, речь идет, наверное, не о заботах об экологии, особенно принимая во внимание, что транспортные средства во Франции, в общем-то, относятся и к высокому экологическому классу, и доля транспортных средств с высоким экологическим классом там намного больше, чем в России. Здесь, скорее всего, мы имеем дело о некоторой специфике французского общественного транспорта, а именно, что во Франции, в общем-то, присутствует специальный транспортный налог, за счет которого и финансируется деятельность общественного транспорта. И поэтому введение 100% бесплатного общественного транспорта, она фактически приведет просто-напросто к увеличению подобной налоговой нагрузки на население. Конечно же, бесплатно общественный транспорт функционировать не может, он должен быть кем-то оплачен.
То есть, если говорить о Париже, то там, скорее всего, это будет за счет автомобилистов, которые будут использовать автомобиль именно как роскошь, а не средство передвижения. Получается так?
Я бы даже уточнил, не за счет автомобилистов, а за счет, в принципе, проживающего населения в городе, вне зависимости от того, каким транспортом оно добирается к месту приложения труда. Это могут быть и люди, проживающие в непосредственной близости, либо в соседних кварталах от места работы, использующие в этом теплом климате исключительно велосипед, например. Вне зависимости от этого, там уже сейчас существует транспортный налог, за счет которого финансируется операционная деятельность и развитие новое строительство линии общественного транспорта, то есть он фактически такой окрашенный налог исключительно на поддержание общественного транспорта. Просто-напросто он будет подниматься, и за счет этого либо будет минимизироваться стоимость разовых билетов, либо определенные виды длинных билетов, либо билетов для отдельной категории граждан, как и анонсировано, просто будут бесплатными.
Если спросить у рядовых москвичей, например, у наших слушателей, хотите как в Таллине, они наверняка скажут, да, хотим как в Таллине. Но почему это, например, невозможно в Москве, или все-таки это возможно в Москве, и за чей счет?
Смотрите, какая ситуация. В России есть некоторая специфика. В начале 90-х, точнее, на волне популизма у нас уже принимались решения о том, чтобы предоставить на массовом пассажирском транспорте льготный проезд, но фактически бесплатный для отдельных категорий граждан.
Для многодетных, да.
Не только, в том числе для депутатов разных уровней. Там больше 70 категорий населения были определены как имеющие право на льготные условия проезда. Здесь вопрос заключается в том, что подобная практика, она требует указания четких источников финансирования таких выпадающих доходов для транспортных предприятий. Поскольку если мы делаем бесплатный общественный транспорт, то его финансирование должно быть переложено на чьи-то плечи. Либо на плечи налогоплательщиков через специальный налог, либо же такой общественный транспорт будет бесплатным довольно непродолжительный период времени. Просто-напросто он будет выведен из эксплуатации по причине износа и недофинансирования.
Ну вот если представить себе картину, потому что московские власти на протяжении довольно длительного времени продвигают именно общественный транспорт, и чуть что в городе сразу обращаются к автомобилистам: оставьте свои машины, пожалуйста, дома, езжайте на работу на общественном транспорте. То есть они как будто бы заинтересованы как раз минимизировать количество частного автотранспорта в столице. А вот если пойдут дальше, если, я не знаю, везде будут платные парковки, везде камеры фото-видеофиксации, вы полагаете, это в принципе возможно в Москве или это фантастика будет?
Я думаю, что те меры регулирования автомобилепользования, о которых вы сейчас упомянули, безусловно, будут, просто потому, что они неизбежны к введению в таком крупном городе, как Москва, введены в большинстве наиболее передовых стран мира и доказали свою эффективность. Здесь вопрос идет в том, идет речь о том, чтобы не так жестоко ограничивать использование легкового автомобиля во все периоды суток и во все дни недели. Здесь речь идет о том, чтобы наиболее эффективно использовать ту проводную способность улиц, которая ограниченную, которая сейчас есть в Москве. Поэтому все перечисленные вами меры, они, безусловно, введены будут, но, возможно, их действие может временно приостанавливаться в выходные дни, либо в межпиковый период. То есть это достаточно гибкие инструменты, но их введение неизбежно. Поэтому мы говорим здесь о том, что общественный транспорт, он выступает инструментом компенсации вот этих ограничительных мер, и, безусловно, общественный транспорт при формировании такой альтернативы должен соответствовать самым высоким мировым стандартам по уровню комфортности перевозок.
Поэтому бесплатный нет, нереально. Вот, судя по вашему описанию, это невозможно.
Бесплатный, я опять же повторюсь, что абсолютно бесплатного общественного транспорта, я думаю, что быть не может. Он в любом случае будет финансироваться за счет дополнительных налогов, а не за счет покупки билета непосредственно пассажирам.
Спасибо. Это был Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики, об инициативе мэра Парижа рассмотреть вопрос, чтобы сделать общественный транспорт в столице Франции абсолютно бесплатным для всех. Напомним, такая мера действует в Таллине. Наши слушатели вспоминают про город Миасс, Владимир Потапов, и не только он, в Челябинской области, где в начале 90-х был бесплатный проезд, было очень удобно, платили предприятия по количеству работников. То есть, опять же, условно бесплатный, потому что все-таки предприятия этот общественный транспорт оплачивали. Но один комментарий приму. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Вот по предыдущей теме, по поводу камер, уже поздно?
По поводу камер, да, несколько поздновато. А что касается общественного транспорта, как вам сделать его бесплатным в столице, а если сделать, то за чей счет?
За счет столицы, за счет бюджета.
А столица-то будет с кого-нибудь собирать. Вот кто выступит жертвой здесь? Автомобилисты?
Ну, связь между автомобилистами и общественным транспортом.
Ну, если есть автомобиль, плати, чтобы остальные могли бесплатно ездить на общественном транспорте. Почему нет?
Ну, а как разделить автомобилиста и общественный транспорт? На следующий день, сегодня я автомобилист, а завтра я буду использовать общественный транспорт.
Да.
Как это разделить?
Главное, как это, понять, как собирать деньги. Вот и все. Едете за рулем автомобиля, платите. Не едете за рулем, например, бесплатный общественный транспорт. Ну, почему нет? Пусть платят застройщики, это предложение наших слушателей, за счет Собянина. Тед Батлер вспоминает про каршеринг, которого стало очень много. Ну да, стало много, будет еще больше, но при этом общественный транспорт, ну, тоже остается платным пока в столице. Больше не успеем, быстро о движении.